Антон Войтов, Агата Фишер. С чистого листа. Книга вторая. Чекпоинт. Глава первая. В висках глухо стучала кровь, а дыхание уже сбивалось. Да уж, выносливость, на которую я так понадеялся, уже подводила. А чего еще ожидать, когда топаешь больше 6 часов без остановки, с довеском на спине в виде Вильяма? На состоянии сказывалось и то, что я уже вообще плохо помнил, когда в последний раз нормально спал и ел, а 5-минутная дремота рожей на столе в больничке Росса не считается. Впереди в развалочку шагал Мозес. Он разглядывал район и постоянно вертел головой. За спиной слышались тяжелые шаги Нейтана. Его угрюмое молчание напрягало, а спина чесалась под его взглядом. Я раньше никогда еще не был в этом районе 6-го сектора. Часть домов опустели и заросли плющом и мхом. На дороге виднелись дыры, будто асфальт кто-то выгрыз кусками. Люди встречались редко, и почти все они направлялись в сторону Холта. Похоже, что в этом месте совсем ловить нечего и работы нет. Мозес довел нас до... входа на станцию метро? У меня аж челюсть отвисла. Да, это точно была станция. На заляпанной и почти выцветшей круглой вывеске еле различимо виднелась буква «М». «Ща я проверю, что там», — Мозес обернулся на нас. «Вдруг псины какие или местные торчки?» «А оружие?» — я приподнял бровь. «Псины меня знают, а с торчками я договорюсь». На лице Мозеса расплылась улыбка. «Мир, все нужно решать мирно». «Катись уже!» — буркнул остановившийся рядом Нейтан. Мозес кивнул, махнул рукой и толкнул в сторону прикрытую створку двери. «Не знал, что здесь есть метро», — я покосился на Нейтана. «Было», — тот пожал плечами. «Этими тоннелями можно проще всего попасть в 5-й, там нас встретят. Сейчас в тоннелях почти не бывает дронов службы безопасности». «Что так?» — я разглядывал пустынный район. «Для тех, кто ходит этим путем, есть нечто похуже», — хмыкнул Нейтан. «Затопления, обвалы, охреневшие крысы, одичалые собаки на некоторых станциях. Всего понемногу». Нейтан загибал пальцы на левой руке. «И этот наркоша?» — я кивнул на вход. «Поведет там, где безопаснее», — Нейт кивнул. «Ну как? Где будет поменьше всякой дряни?» «Всю жизнь мечтал об этом». Я выдохнул и поудобнее перехватил Вильяма. Скорее бы он пришел в себя. Пацан явно весил больше, чем злополучное колечко, а я вот ни разу не Фродо Бэггинс. Про себя я решил, что чуть позже скину пацана Нейтану и перехвачу рюкзаки. Мы уже успели выкурить по 2 сигареты, когда на улицу выплыл все так же довольно улыбающийся Мозес. «Моими мольбами к высшим сферам путь чист», — он всплеснул руками. «За мной, ищущие путь!» «Заткнись, а!» — рыкнул Нейтан и направился к приглашающему на станцию Мозесу. Плитка на полу станции уже давно раскрошилась, все терминалы выкорчевали, а турникеты разобрали на лом. Некоторые секции на эскалаторах тоже повыдирали. Варварство какое-то. Или разобрать полотно полностью у нерадивых мародеров сил не хватило. Слабаки. Спускаться пришлось довольно глубоко, и воздух с каждым шагом становился все более затхлым и сырым. Темнота вокруг сгущалась, и Нейтан обернулся, передав мне фонарик. «На визоре ПНВ слабоватый для такой темени», — пояснил тот. «А ты?» — я кое-как натянул фонарик на лоб. «Мои линзы позволяют хорошо видеть», — ответил Нейтан и продолжил спускаться, поторапливая Мозеса. Впереди маячил широкий луч фонаря самого торчка, и неприятное ощущение, сжимающееся вокруг темноты, немного отступило. Холл станции тоже порос каким-то живучим мхом и мелкими флуоресцентными грибочками, размером с половину мизинца. Если не задумываться, то вид загадочный и даже красивый. Меня слегка пробрало мурашками, стало заметно прохладнее. Мы вышли на платформу, и Мозес повел нас к левому краю входа в туннель. За сияющей черной пастью тоннеля не удавалось разглядеть вообще ничего, Свет фонариков пожирала непроглядная тьма, подсвечивая лишь первые метры свода и рельс. Мозес что-то пробурчал себе под нос и спрыгнул. Под его ногами чавкнула грязь и раздался тихий всплеск. Придется шлепать по воде. Нитан оказался внизу сразу после проводника и протянул руки, перехватывая Вильяма. Тот что-то неразборчиво пробурчал, и мне показалось, что всего на мгновение, но открыл глаза. Неужели лекарство Росса его так прижали? Был же в сознании вот только недавно. Я присел на край платформы и приготовился. Прыгать-то невысоко, а вот навернуться на скользкой грязи, заляпать и замочить всю одежку – так себе бонус. Нитан взвалил вилла на себя и бросил мне рюкзаки. Оказалось, что они все-таки тяжелее пацана, но хотя бы сползать по спине не будут. Теперь мне пришлось идти последним, и непроглядная чернота за спиной отозвалась мурашками по коже. Ботинки промокли в одно мгновение, и теперь холод поднимался от стоп все выше и выше. Мы шли долго, и я тупо пялился на горб в виде Вильяма на спине Нейта, иногда опуская голову, чтобы посмотреть на грязную воду в подтопленном тоннеле. «Эй, Мозес!» — позвал я, и эхо глухо отразилось от свода, убегая то ли вперед, то ли назад. «Тут нет ям!» «Есть!» — прилетело спереди. «Но именно на этом куске неглубокие, не ссы!» Эхо утихло, и в тоннеле снова были слышны только звуки хлюпающей грязи под ногами и плеск мутной воды. В этом размеренном темпе мы прошли еще примерно 2 часа, а затем Мозес коротко и без объяснений приказал выключить фонарик и визор, хотя света-то от него, считай, и не было. Меня окутали мрак и тишина. Так мы простояли несколько минут, а может и дольше. Без визора и каких-либо ориентиров вообще сложно было понять, как идет время. Рядом раздался голос Нейтана, говорил он еле слышным шепотом. «Здесь где-то крысиные гнезда. Этих тварей тут огромные стаи. Так что дальше пойдем без света». «Все время?» Также шепотом возмутился я, пытаясь понять, где именно находится Нейт. «Нет, 2 километра», — ответил тот. «Идем аккуратно и прямо друг за другом, понял?» «Если б я еще хоть что-то видел...» Цокнул я и тут же почувствовал, как рука Нейта потянула немного влево и дернула на себя. «Вот так нормально. Все, я скажу Мозесу, что можно идти». Я кивнул и только потом сообразил, что Нейтан в своих линзах, если бы и мог это увидеть, то уже явно отвернулся, так как неразборчивый шепот слышался где-то впереди. А потом мы как-то все разом пошли. Это казалось странным, но звуки шагов, по крайней мере пока, были совершенно синхронными. Это при такой сильной разнице в росте между мной, 2-метровым Нейтаном и Мозесом, который был чуть выше Киры примерно. Спустя какое-то время я вообще перестал чувствовать границу между густой темнотой и собственным телом. Я вцепился в лямки рюкзаков, но пальцы будто стали с ними единым целым. Холод уже не чувствовался так сильно, я даже не особо понимал, в каком положении сейчас находится моя голова. Я с усилием приказал себе повернуть башку вправо, а потом влево. Дезориентация? Вот так быстро? Я перебирал ногами, уже не отдавая себе в этом отчета. Тело окончательно слилось с густой тьмой, а ритм шагов вводил в транс. Хлюп, хлюп, хлюп. И так до бесконечности. Мне почему-то представилось, что я стал секундной стрелкой на гигантских часах и иду по кругу, отсчитывая время. Хлюп, хлюп, хлюп. «Все, включай фонарь». Я услышал голос Нейтана, но не сразу сообразил, что тот хочет. «Ты уснул, что ли?» Меня тряхнули за плечо. «Нет». Я пришел в себя и дотянулся до фонарика. На секунду я почувствовал себя ослепленной летучей мышью, затем глаза немного привыкли к свету, а загипнотизированный мозг очнулся. Рядом уже стоял Мозес и смотрел куда-то сквозь меня, блаженно улыбаясь. «Что?» — я еще проморгался. «Тоннель уходит вниз, и там вода», — выдал проводник и почесал затылок. «И что?» — я перевел взгляд с него на Нейта. «И все?» — Мозес хрюкнул. «Не, там не затоплено под потолок, но придется намочить свои пипирки». Проводник загоготал, и по своду, кажется, даже прошла вибрация, а глухое эхо разнеслось во все стороны. Как бы из-за этого дебила потолок не обвалился. Я подтянул лямки так, чтобы нагруженные на оба плеча рюкзаки оказались как можно выше. Спуск обещал быть веселым. Тоннель вправду слегка накренился, а вода уже достигла края голенища ботинка и ухнула внутрь, будто только этого и дожидалась. Ноги стали еще тяжелее, а хлюпанье шагов стихало, превращаясь в протяжный плеск. Наклон тоннеля оказался не слишком большим, но ноги то и дело скользили по поросшему илом полу. Со дна всплывала серо-зеленая муть, и спустя несколько минут идти стало еще труднее. Вода поднялась до колен. Я поджал губы и поморщился, прежде чем сделать несколько решающих шагов и оказаться в ледяной воде по самую задницу. Пипирку намочить все-таки пришлось. Спустившись еще, мы остановились. Тоннель вилял влево и уходил еще глубже. Одной пипиркой точно не отделаешься, а намочить рюкзаки и остаться вообще без единой сухой шмотки.
«Давай я слезу», — прохрипел очнувшийся Вильям.
«Давай ты помолчишь», — огрызнулся Нейт, зыркнув на пацана через плечо. «Опять отключишься и унесет тебя к херам. Я тут водолазом не собираюсь подрабатывать».
«Понял», — протянул Вилл.
«Ты как?» — приложив усилие, я догнал Нейтана и оказался совсем рядом.
«Так себе». Лицо Вилла все еще было бледным. «Но жить, кажется, буду».
«Ты же сказал, что поведешь самым безопасным путем». Я впился взглядом в проводника.
«Потоп — вещь непредсказуемая». Мозес развел руками. «Но тут уже совсем близко до подъема и следующей станции, так что...»
Он потер костлявые ладошки и прошел вперед чуть дальше, намокая уже по пояс. Вода вдруг отступила, и ее уровень снизился до половины голеней. Мутная толща расползалась ближе к стенам свода и мерно покачивалась.
«Мать моя!» — крякнул я.
«Я так долго не смогу», — Мозес обернулся на нас. «Шевелите булками». «Я никогда бы не подумал, что этот утырок сможет удерживать толщу воды в таком положении и при этом еще передвигаться так быстро». Мозес почти бежал впереди, и я старался держать темп, слушая, как где-то за спиной вода с громким плеском отливает от стен. «Если я отстану хоть немного, то окажусь там, где телекинез проводника уже не действует, и...» Внезапно стало тяжело бежать. Наклон изменился. Теперь тоннель устремился вверх. Вода уходила сама по себе, и я вытер со лба выступившие холодные капли пота. Захлебнуться протухшей жижей и умереть где-то в тоннелях брошенного метро не хотелось совершенно. Я был готов чуть ли не танцевать, когда мы выбрались на платформу станции, хотя меня колотила дрожь, а с одежды стекали литры воды. Грёбаный морозильник, чтоб его! «Привал!» — протянул Мозес и, сев на пол, прислонился к одной из колонн. «Поговорю пока с высшими сферами». Он достал из нагрудного кармашка колбочку со шприцем-стимулятором и уехал на нем в дальние дали. Вот кому хорошо, не заботит ни мерзкий холод, ни мокрые штаны. Нейтан опустил Вильяма на пол, и тот поежился. Я подошел к пацану поближе и посветил на ноги и обувь. Ну, вроде не намок.
«Жрать хочу», — заключил Нейтан, перехватывая у меня один из рюкзаков.
«Как высохнуть-то теперь?» Я разулся и попытался слить воду из ботинок. «Никак. Надевай сухие штаны и выжимай как можешь ботинки. Пожрем и дальше». Нейтан тоже стягивал с себя защиту голеней и обувь. Кое-как переодевшись и пока оставив мокрые ботинки в стороне, я пошарился в рюкзаке и нашел там теплый бомбер. Расстелил его и укутал охреневшие лодыжки в рукава. «Так-то лучше». Нейтан бросил мне и Вильяму по два тюбика с синтетикой и протянул плоскую бутылку воды. Вот бы сейчас тут был хотя бы самый слабенький костер.
«А что все-таки случилось?» Вильям повернулся к Нейту. «Мы на дело, да?»
«Да, на дело, в третий. Без тебя там точно никак», — ответил тот и выдавил в рот все содержимое тюбика сразу. «Ты же был в курсе, мы договаривались».
«То есть?» — Вильям поджал губы. «Если бы не дело, вы бы не стали меня искать?» Нитан хмыкнул и отвернулся, делая вид, что старательно ищет вкус у